А мы вернемся сейчас к посланию апостола Павла к римлянам, и точнее к нашей теме «Евангелие в послании к римлянам». У нас сегодня очень интересная часть этой темы. Мы сегодня будем говорить о том, что связано с нашим отношением к государственной власти. Как я уже неоднократно говорил, изучая Священное Писание, я продолжаю удивляться его точности, его всеобъемлемости. То есть Писание касается каждого аспекта жизни, который необходим нам с вами. Нам ничего не нужно изобретать, нам не нужно теряться в догадках. Бог позаботился о том, чтобы наша жизнь могла правильно развиваться. Вот почему есть несколько текстов, которые говорят о том, что всего невозможно пересказать все, что делал Иисус Христос, все, что Он учил. Но здесь написано то, что необходимо для того, чтобы мы уверовали в Него как в личного Господа и Спасителя, во-первых. И во-вторых, и веруя, имели жизнь во имя Его. То есть, веруя, жили правильно. Вот поэтому элемент за элементом Священное Писание представляет нам самые разные аспекты нашей жизни для того, чтобы показать, что Бог хочет, что Он хочет от верующих людей, что Он хочет от тех, кто принял Евангелие, кто действительно пробудился, кто сердцем откликнулся, кто получил новую природу, кто сейчас находится в процессе преобразования своего характера в образ и характер Иисуса Христа. Мы уже говорили о многих аспектах, которые представлены были в 12 главе, где апостол Павел рисует нам характер христианина. Это такая своеобразная галерея христианского характера, где Павел штрих за штрихом показывает нам все то, что должно быть частью жизни христианина, частью характера христианского, для того, чтобы Евангелие по-настоящему проявлялось через него, постоянно формируя его и больше и больше уподобляя его характеру Иисуса Христа. В 13 главе апостол уделяет значительную часть. Мы будем об этом говорить сегодня и на следующий четверг. Будем говорить о этой теме. Сегодня более конкретно и в следующий раз немножечко апостол говорит о одной из деталей этой темы. Апостол касается важной темы – отношения христианина к государственной власти. Почему это так важно? Если вы заметили, принятие Иисуса Христа, рождение свыше, оно обязательно связано со сменой господина, с принятием господства Иисуса Христа. Если человек стал верующим, но Иисус Христос не стал его господином, то толку от такой веры нет. Такая вера не спасет человека, она просто не изменила ничего, она просто добавила в его сознание какую-то новую информацию, с которой он согласился. Но эта информация, эта весть, эта Евангелие не поменяла его суть. Оно не поменяло его господина, оно не перевело его из одного царства в другое царство. Тогда, когда христианин по-настоящему становится верующим, вот тогда происходит обязательно, происходит эта коренная перемена. Это одно из отличий верующих людей от неверующих людей. Чем люди отличаются, верующие от неверующих? То есть, если человек в действительности принял Иисуса Христа как господина, если он отверг господство своего «я», своего эгоизма, то тогда он станет верующим, настоящим спасенным человеком. Иначе не получается. И вот здесь возникает сложность. Мы приняли Иисуса Христа как личного спасителя, мы приняли Его господство. Иисус Христос, когда проповедовал, Он говорил, что мы живем в царстве, вот мы окружены царством князя мира сего. То есть наш господин Иисус Христос, в мире царствует другой господин, дьявол царствует в мире. И очень часто у верующих людей возникает опасность провести параллель или ассоциацию, считая власть государственную идентичной с властью князя мира сего. И поэтому они часто так строят свои взаимоотношения. То есть тогда, когда им выгодно, они исполняют законы. Там, где исполнение законов неудобно, они говорят, ну, это просто царство князя мира сего. И поэтому мы не обязаны, мы вообще даже воюем против него. Мы вообще живем совершенно по другим законам. И вот для того, чтобы не было такой сумятицы, для того, чтобы расставить все точки над «и» в этом очень важном вопросе, апостол Павел специально уделяет здесь большую часть 13 главы, большую часть своего послания. Кроме этого, апостол Петр пишет то же самое, он уделяет тоже значительное место тому, чтобы говорить об этой теме. Я хочу сегодня прочитать вместе с вами первые 5 стихов 13 главы. В следующий раз мы будем читать с 6 и по 10, вторую половину этой части, говорящей о отношении христиан к земным властям. Давайте прочитаем. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Как я уже сказал, первая глава послания Колоссянам, 13 стих, очень ясно очерчивает, описывает, что значит стать верующим. Там сказано так, что «и Бог вывел нас из царства тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего». Здесь используется политический язык. Здесь используются образы или характеристики, связанные с верностью Господину, связанные с тем, что человек всю свою жизнь посвящает кому-то. И поэтому действительно достаточно часто возникают трудности по отношению определения правильного подхода государственной власти. Вы знаете, история христианства знала самые разные подходы, самые разные формы взаимоотношений между церковью и властью. Если вы помните, первые 2,5 века, буквально до четверти 4-го столетия, когда церковь только появилась, и когда церковь, в общем-то, принимала первые формы развития своего, церковь была под жестоким гонением. О некотором из них написано в Деянии апостола. Написано, как церковь атакована была властями с разных сторон. Дальше, после того, когда события, описанные в Библии, закончились или стали развиваться другие события, ситуация легче не стала. Она стала еще сложнее, еще больше и больше было гонений. То есть церковь действительно была какой-то группкой, преследуемой со всех сторон. Примерно где-то с 20-х годов, официальная дата существует, 315 год 4-го столетия, когда император Константин принял христианство и сделал его официальной государственной религией, взаимоотношение церкви и власти поменялось радикально. Сначала власть стала терпеть церковь, а потом буквально очень быстро при жизни Константина, через несколько десятков лет, власть стала вместе с церковью гнать язычников. То есть стали язычников притеснять точно так же, как притесняли христиан раньше. И в принципе с того времени церковь переплелась, официальная католическая церковь переплелась с властью государственной, и так существовала буквально до реформации. То есть, смотрите, положение. Церковь гонима властью, власть над церковью, церковь гонима властью. Потом ситуация меняется, церковь становится заодно с властью, и церковь практически идентифицирована, она управляет, она взяла на себя функции власти. Кстати, в этом была одна из проблем реформаторов. Как Лютер, так и Кальвин и Цвингли, три известнейших реформатора, все они не смогли решить этого вопроса. Они сделали колоссальный прорыв в вопросе сотериологии, то есть в вопросе спасения, библейского учения о спасении. Но они так и не смогли решить в своем сознании, не решить богословский этот вопрос о том, чтобы правильно поставить взаимоотношения церкви и государства. И поэтому мы видим и у Лютера такую же модель, в Германии, когда эта церковь стала, лютеранская церковь стала государственной, и у Кальвина мы видим эту же модель в Женеве. Вот, это дошло аж до времени баптистов. Когда пришли баптисты, один из принципов баптизма – это независимость церкви от государства. Опять-таки, это немножечко такая история. Кстати, у нас с сентября месяца начинается наша школа «Слово благодати». В этом году у нас будет два курса по истории. Первый курс в этом семестре мы будем говорить о истории искупления, то есть ветхозаветная история. Каким образом Бог пришел к Голгофе? Что нужно было? Какие исторические события? И следующий семестр, начиная с января, мы будем говорить о истории христианства, о том, каким образом богословие развивалось, то есть где, какой эффект оно имело, в какой нации, в каком народе. Мы сейчас немножечко коснулись только взаимоотношений церкви и государства. На сегодняшний день очень мало таких государств, которые бы руководствовались церковью вплотную, но большинство церквей пытаются играть роль или быть политическими игроками. Они пытаются играть роль, они берут на себя рычаги, чтобы политически влиять на ситуацию. Многие церкви прибегают к этому. Они оправдывают это тем, что они говорят, что мы хотим добиваться хорошего, мы хотим морали добиваться и так далее. Кстати, Россия или русский протестантизм знает такую ситуацию в 20-е годы. Был известнейший человек в России, один из очень известных лидеров, Иван Степанович Проханов. Он пользовался такими методами. Он основал партию, политическую партию, через посредством которого он хотел вносить христианское влияние в политический процесс России. Итак, это то, что было в истории, но кроме этого. Кроме всех вот этих политических процессов, о которых мы говорили, существовала еще одна незаметная группа. Это группа, которую я называю библейские христиане, которые всегда, независимо от того, какая политическая погода была на улице, они просто были верны Священному Писанию. И я думаю, что апостол Павел и апостол Петр не зря так много места уделили тому, чтобы описать наши взаимоотношения к власти. Потому что этот вопрос играл и продолжает играть феноменально важную роль. Я думаю, что сегодня мы с вами, прочитав этот текст, сможем научиться некоторым важнейшим принципам для нашей с вами жизни. Для того, чтобы они определили нашу социальную жизнь, гражданскую жизнь и жизнь нашей церкви. И то, насколько мы можем включаться в какие-то процессы, которые происходят вокруг нас. Итак, я разбил этот текст, который у нас сегодня есть, на несколько подтем. Первое из них – это библейское значение государственной власти. Апостол так и начинает. Он говорит о том, что, он говорит о том, чтобы мы имели правильный взгляд на власть. Нам нужно разобраться, в чем же заключается библейская оценка государственной власти, то есть как Бог ее представляет. Прежде всего, до того, как начать детальный анализ этого вопроса, я хотел бы сказать такую преамбулу небольшую. Дело в том, что Писание очень ясно нам говорит, что государственная власть не является идентичной власти князя мира сего, то есть дьявольской власти. Государственная власть, в отличие от дьявольской власти, государственная власть была установлена Богом. Правда, очень часто некоторые государственные лидеры или государственные системы политические могут становиться инструментом в руках князя мира сего для того, чтобы осуществлять его программу. Но сам по себе институт государственной власти, он абсолютно не идентичен, он не может идентифицироваться просто так с властью князя мира сего. Ефесянам, послание к Ефесянам, 6 глава, пожалуй, наиболее ясно об этом говорит. Посмотрите, пожалуйста, с 10 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божие», апостол говорит, «чтобы вам можно было стать против козни дьявольской», то есть козни или нападки дьявола. Дьявол нападает на христиан, на церковь, на людей. И здесь призыв: облекитесь во всеоружие Божие, Потому что наша брань не против крови и плоти. Подчеркнуто, наша брань не против физических лиц. Наша брань или наша война не против каких-то организаций, не против людей, по сути своей, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. То есть мы ведем борьбу не против начальства человеческого, а мы ведем борьбу против начальства или системы начальства бесовского или дьявольского. Это гораздо более серьезная война, в которую вовлечены христиане, в которую вовлечена церковь. И дальше написано, смотрите, «Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Очень интересно. Здесь не сказано «примите все оружие Божие», здесь не сказано «откройте ячейки политических партий». Или «вооружитесь списками людей и ходите от дома к дому и агитируйте за ту партию, которая будет продвигать морально чистую жизнь». Абсолютно здесь сказано по-другому. Здесь с 14 и дальше стихов, до 18 стиха, здесь представлена совершенно другая картина, другое оружие, которое нам нужно. Смотрите, «Итак, станьте, припоясавши чесла ваши, чем? Истинное. И облегшись во что? В броню праведности». Не в броню политических влияний или каких-то экономических вливаний для того, чтобы мы могли осуществлять свою программу. Здесь ясно сказано о задаче церкви, о задаче христиан. Здесь сказано о том, что люди, которые знают Иисуса Христа, знают Евангелие, они должны оказывать влияние на этот мир, освобождая его от дьявольского влияния, от дьявольского давления. И это может происходить только если мы будем вооружены соответственно божественными орудиями, божественными средствами защиты. Кстати, давайте дочитаем этот стих до конца. Это послание к Ефесянам, 6 глава. Этот текст до конца. Мы остановились на 4-м, на 14-м, точнее, стихе. Давайте посмотрим дальше. Это 6 глава, 15 стих. «И обувши ноги в готовность благовествовать мир, а больше всего возьмите щит веры, 16 стих, который вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие, всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь об этом самым со всяким постоянством и молением о всех святых». Когда я читаю этот текст, меня удивляет позиция многих и многих современных христиан, которые держат в руках Библию, которые вроде бы читают ее, но когда дело доходит до практических действий, они начинают подписи собирать, политические партии организовывать, социальной работой всякого рода заниматься. Я только что получил журнал «Христианство сегодня», который описывает в одной из статей описывает разницу между сегодняшним миссионерством и миссионерством, которое было в 19 столетии. В 19 столетии центром миссии было донести истину Божьего Евангелия до людей, которые его не слышали. Сегодня избавить мир от СПИДа. Когда мы говорим, избавить мир от СПИДа – это неплохо. Но избавить от СПИДа появится какая-нибудь гонорея или следующая какая-нибудь проблема. Иисус Христос не дал нам задачу избавить мир от болезней. Он сам не избавлял мир от болезней. Да, Он исцелял. Но это для Него было второстепенным делом. Иисус Христос не занимался свержением римской политической системы. Иисус Христос пришел для того, чтобы освободить людей от другого опрессора. Освободить людей от влияния дьявола. И это возможно только истиной. Это невозможно никакими социальными программами. Это невозможно никакими культурными, развлекательными элементами. Это возможно сделать только истиной. Поэтому, когда мы говорим о нашем отношении к государственной власти или отношении к тому, что происходит, мы должны ясно понять, что это явление, которое было установлено Богом и которое, в принципе, не мешает и не помогает нам заниматься нашей работой. И мы сейчас увидим, Это, читая эти тексты, которые апостол Павел оставил верующим в Риме. Итак, принцип номер один, который мы видим здесь, касаясь библейского значения государственной власти. Государственные власти установлены Богом. Очень просто. 13 глава Римлянам, 1 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Я не знаю, как у вас, ваше восприятие, возможно, у молодого поколения, выросшего здесь, в Америке, немножечко другое восприятие, но я вырос в советской системе, тогда, когда власть была чем-то очень неприятным, она всегда ассоциировалась с чем-то злым. Мы были верующие люди, и нас постоянно гнали. Милиция приходила, разгоняла наши богослужения, наших родственников сажали в тюрьмы и так далее. И поэтому вот такие тексты, как этот, немножечко трудно для нас понимаемы. Иногда, когда люди живут вот в такой реальности, сталкиваясь с агрессивностью правительства, они читают эти тексты, и они не могут понять. Как? Ну, всякая власть. А Сталин? А Гитлер? А Пол Пот? И так далее. Перечисляйте здесь диктаторов мира, которых очень много было. Давайте посмотрим, о чем апостол Павел пишет здесь. Дело в том, что история установления государственной власти берет свое начало в книге «Бытие». Мы не читаем ничего о государственной власти до потопа. Возможно, что какая-то власть существовала, неизвестно. Но установление принципа государственной власти мы встречаем первый раз, намек, конкретный намек на это в 9 главе книги Бытия. Откройте, пожалуйста, 9 глава, книга Бытия, 6 стих. После того, когда был совершен потоп, после того, когда Бог уничтожил человечество, остался Ной со своими сыновьями, Бог дает им несколько очень важных наставлений, очень важных принципов. И один из них звучит следующим образом. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божьему». Когда мы читаем события, предшествовавшие потопу, там есть несколько раз описание, которое характеризует общество, как люди, чье помышление было зло во всякое время. Если это немножечко яснее представить, то это можно выразить как абсолютно неконтролируемое зло. То есть люди погрязли во зле. И тогда Бог после потопа, для того, чтобы человечество не пришло опять так быстро к разложению, устанавливает социальный институт, который призван не изменять души, они не могут изменить души, призван не сделать на земле рай, а призван нести простую функцию – ограничить распространение зла. И этим инструментом является государственная власть. Другими словами, Бог установил простой принцип, что всякая власть, любая власть лучше анархии. Какая бы ни была власть, она все равно лучше анархии. Почему она лучше анархии? Потому что она предупреждает распространение зла. Конечно, те люди, которые держат власть, или которые в чьих руках власть, они сами неправильные люди, и они обязательно будут принимать неправильные решения в каких-то ситуациях. И мы будем об этом говорить, о несовершенстве государственной власти. Но сам принцип, если сейчас убрать власть со всех государств, хорошая она или плохая, это будет большая катастрофа на земле. То есть Бог установил земную власть, государственную власть, для того, чтобы человечество досуществовало до времени второго пришествия Иисуса Христа. Для того, чтобы люди просто не перегрызли друг друга. для того, чтобы зло просто не выплеснулось и не уничтожило все, как Бог вынужден был уничтожить первую землю или первое человечество потопом. Роль государственной власти очень ясно отражена в Моисеевом законе, или в Божьем законе, который Бог дал через Моисея. Исход, 21 глава. Это один из элементов. Заметьте, в 20 главе книги Исход Бог дает 10 заповедей. И там все шаг за шагом представляется, какие должны быть принципы, основные принципы функционирования общества. И дальше в 21 главе начинаются разные-разные ситуации. Как, например, если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его был извещен о сём, не стерёг его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, а хозяина и хозяина предать смерти. То есть это одно из законов. То есть должна была быть группа старейшин. И мы читаем в этом законе о том, что были в каждом городе старейшины, которые сидели у ворот, и они рассматривали. Они должны были решить этот вопрос. Вол кого-то забодал. Окей. Хозяина вола и свидетели людей призывали к старейшинам. И старейшины рассматривали этот вопрос. Если этот человек знал, что вол был бодлив и буйный, и он не стерег его, то есть не держал его, то он тоже должен был быть побит камнями до смерти. То есть есть власть государственная. Заметьте, что в 20 главе книги Исход написано «не убий». А в 21 сказано, что пусть к старейшинам приведут, и пусть старейшины рассмотрят, и если виноват, пусть весь народ побьет камнями. То есть разница. Человек, люди не имеют права этого делать, причинять друг другу боль. Но государство, власть, в данном случае совет старейшин, должны были это сделать. И там много, я взял только один пример, много разных случаев, много разных ситуаций, которые представлены были. Для чего это все было? Для того, чтобы контролировалось зло. Там часто сказано, чтобы было искоренено зло из Израиля. Чтобы не было нечестия в Израиле. То есть это контролирующие меры. Заметьте, государственная власть никогда не меняет душу. Те люди, кто сталкивался с тюремной системой, в России их называют исправительно-трудовые учреждения. Те знают, что эти учреждения очень мало кого исправляют. Они не способны. То есть тюрьма – это средство, которое посадит этого человека под замок на сколько-то лет. Но поменять его душу она не может. То есть мы должны ясно понимать, что функции государства установлены Богом, и государство должно регулировать распространение зла. Оно должно каким-то образом его контролировать. Итак, государственные власти установлены Богом, и мы ясно понимаем, для чего. Второй очень важный принцип. Государственные власти являются частью системы авторитетов. То есть Бог установил определенную систему авторитетности на земле. Это очень важный элемент. Это тот элемент, который нам просто трудно переоценить. Мы сейчас прочитаем 1 Петра, 2 глава, и потом несколько слов рассмотрим, как потеря системы авторитета или подрыв системы влияет на то, что рушится весь вот этот порядок в человечестве, в обществе. 1 Петра, 2 глава, я уже говорил о том, что апостол Петр много об этом также говорит. Давайте посмотрим с 13 стиха. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Заметьте вот эту фразу «всякому человеческому начальству». Если перевести это немножечко детальнее, означает «всякому институту власти». То есть Бог создал определенные институты власти. И здесь в этом послании перечисляется, смотри, царь, правители, то есть местные представители власти. Дальше, если бы мы читали немножечко дальше, там сказано о работодателях, а точнее даже о господах, о рабовладельцах. Они тоже как система власти. Если немножечко дальше мы почитаем, то там написано о муже, как о главе семьи. То есть это определенные блоки, определенные уровни авторитета. Мы сегодня живем в век, когда человечество, дух бунтарства, оно просто воплотило в эту форму отрицания авторитетов. Это стало модным. Это празднуется везде, на разных уровнях, это приветствуется. Сегодняшнее общество известно как общество, отвергнувшее авторитеты. Разные авторитеты. Авторитеты традиции, авторитеты старшего поколения, авторитеты учителей в школе, авторитеты городской власти, авторитеты полиции. Уже не говоря о авторитетах родителей, авторитеты президентов. Люди говорят на президентов что угодно, показывают всевозможные карикатуры, всевозможные шутовские сценки делают. У людей вот дух бунта, это празднуется сегодня. Сегодня это возвышается как что-то очень такое, знаете, правильное как будто. Вы знаете, люди увлеклись этим, и они абсолютно не замечают, что делая это, они рубят сук, на котором сидят. Что, разрушая систему авторитетов, Библия ясно говорит, что она существует, и здесь написано, да будьте покорны всякому институту власти, всякому человеческому начальству. То есть, если вы ребенок, вы покорны папе и маме. Если вы жена, вы повинуетесь мужу. Если вы гражданин, вы повинуетесь государственной власти, вы повинуетесь полицейскому, вы повинуетесь закону, который установлен. Если вы работник, вы повинуетесь тому, что хочет от вас работодатель. Если вы ученик в школе, вы повинуетесь власти учителя. И так далее. Как только вот эту систему разрушишь, так сразу разрушается вообще сам механизм функционирование, правильное функционирование человеческого общества. Недавно один из моих знакомых имел такой разговор с одним из друзей. Этот друг комментировал по поводу, помните, пару месяцев тому назад у нас был вкладыш, знаменитый вкладыш в бюллетене. Этот вкладыш касался внешнего вида, и вот этот друг говорил о том, что вот недостаточно служители акцентировали, они просто выдали этот вкладыш и сказали, почитайте и разберитесь. А нужно было тверже сказать. Окей. Диалог продолжается, и возникает вопрос, а почему тверже? Ну, потому что вот мои дети ходят безобразно. Окей, а почему же они ходят безобразно? Ну, я им говорю, я на них кричу, я уже что только не делаю, вот, они все равно безобразно ходят. Этот мой знакомый говорит тому другу, говорит, а мои нормально ходят. Мои как только вышла из спальни и только посмотрела мне в глаза и уже поняла, что надо пойти назад и переодеться, даже не задавая вопросов. И знаешь почему? Потому что они привыкли, что моя жена повинуется мне. А твоя жена никогда этого не делала. А твоя жена постоянно бунтовала, и ваши девочки, они впитали это с молоком матери, и теперь ты хоть разбейся здесь. Вы, жены, вы думаете, что это дешево вам обойдется, ваш бунт против мужа? Вы думаете, что это просто жест моды? Это очень дорого будет стоить. Это... Вы знаете, некоторые говорят, ну как ему повиноваться, когда он плохой? Как ему повиноваться, когда он не дотягивает там, до того стандарта, как я себе представляю и так далее? Вы знаете, Библия не говорит о том, чтобы повиноваться идеальному мужу. Написано «вашему». Очень точная характеристика. Там только одно прилагательное стоит, которое объясняет суть, кому нужно, какому мужу надо повиноваться. «Вашему», тому, которого Бог вам дал. Вы знаете, не беда в том, что ваш муж примет где-то неправильное решение. Беда, когда вы поломаете систему авторитета. Вот это начнется беда. Потому что ваши дети не научатся этому. Точно так же мужья. Заметьте, написано «глава мужу Христос». Только тот муж может эффективно, действительно рассчитывать на то, что его жена будет повиноваться, который повинуется Христу. Я периодически разговариваю с молодыми мужьями, и я им говорю, это очень просто. Ваша жена обязательно будет вам повиноваться, если ты научишься повиноваться Христу. Если ты будешь жить правильно. Если ты будешь действительно свою жизнь правильно строить. Вот почему так важно. Вот почему люди, которые сегодня разрушают систему авторитетов, они думают, что они свергают бремя традиции, или не свергают, они открывают путь человечества к какой-то свободе, но они сами разрушают саму структуру общества. И поэтому в результате этого мы имеем очень большие-большие проблемы. Дело в том, что для Бога было очень важно установить систему авторитетов, чтобы с детства научить людей, что есть над ним власть. Чтобы человек знал, что существует власть. Он должен научиться этого с мальства, с пеленок, что есть власть, есть те, кто имеют право указывать ему, как жить, и регулировать его жизнь, и управлять им, и так далее. Это очень важно. Человек, который не имеет этого элемента, это своего рода инвалид. Этому человеку очень трудно будет жить в обществе. Очень трудно, с бунтарским духом он будет ругаться на работе, он будет не вовремя приходить на работу, его не будет устраивать ни один работодатель, он будет плохо себя вести в школе и так далее. Ему будут приписывать там всякие ADD, будут лекарства приписывать, лечить не пойми от чего. Хотя эта проблема очень простая. Это проблема просто необузданного я, необузданного человека, которого в детстве не обуздали. Итак, государственная власть существует еще и для того, чтобы показать систему авторитетов. И мы уже читали, что здесь написано, будьте покорны всякому человеческому начальству. Третий элемент, описывающий библейское значение государственной власти, нам нужно знать, что государственные власти несовершенны. Как я уже сказал, что Бог и не рассчитывал, что через государственную власть Он создаст рай на земле. Нет. Небеса, они еще готовятся для человека. Через государственную власть Бог выполняет простую задачу – проконтролировать жизнь человечества, чтобы зло не уничтожило людей, чтобы это позволило функционировать человечеству до того времени, пока придет полнота времен, и Бог подведет черту под существованием земли, мира, в котором мы живем сегодня. Дело в том, что в связи с этим, если вы прочитаете внимательно, в Библии ни в Ветхом, ни в Новом Завете, нигде, никогда вы не увидите намека на призыв к христианам или к Божьим детям изменить политический строй. Нигде не сказано. Хотя речь ясно идет и в Ветхом Завете, и в Новом Завете о рабовладельческом строе. И апостол Павел нигде не призывал собирать ячейки, которые бы могли восстать, объединиться и свергнуть рабовладельца. Как вы думаете, почему? Что не понимал, что ли, апостол Павел, что быть рабом плохо? Нет. Он знал, что быть рабом плохо, свободным быть лучше. Посмотрите, в одном из текстов он пишет, 1 Коринфянам 7 глава 20 стих. Он пишет конкретно об этом. Заметьте, 20 стих. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, то воспользуйся лучшим». То есть Павел знает, что свободным быть лучше. Но он говорит, если не получается, если нет свободы, не смущайся от этого. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Иисуса Христа. То есть апостол показывает, что существует что-то, что гораздо важнее политического строя. существует что-то, что гораздо важнее того, в какой социальной схеме функционирует общество. Гораздо важнее. И он ясно говорит, он говорит, да, свободным быть лучше, чем рабом. И если есть возможность быть свободным, воспользуйся этим и будь свободным. Но если призван рабом, если нет возможности освободиться, будь тем, кем ты есть. Дело в том, что наша жизнь, она не зависит от нашего социального строя. Дело в том, что благополучие, успех, удовлетворенность, она не становится лучше тогда, когда человек меняет политический строй. Если мы посмотрим на историю, мы можем увидеть массу доказательств этому. Пожалуй, наша родина, Россия, один из самых хороших примеров, или ярких примеров, хороших, может быть, неправильно сказать. Ярких примеров. Заметьте, люди жили и все время говорили о том, что проблема в царизме. Нужно свергнуть царя. Свергли царя. Пришли коммунисты. Что началось? Гражданская война. После гражданской войны голодовка. После голодовки Сталин. Сталинские репрессии с миллионами убитых людей. Дальше еще одна голодовка. 1933-1937 год. Дальше война и так далее. Прошло 70 лет. Пришла перестройка. Когда стали люди смотреть и говорить, нет, неправильно тогда говорили. Хотя тогда пели все «Интернационал». Мы старый мир разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Построили. В 70-е годы, вернее, в конце 80-х, пришли к необходимости перестраивать. Перестройка. От слова «нужно перестроить». Перестраивали, пока перестройка не удалась, был путч, и все это дело смели, и пришли новые люди, которые решили еще заново построить. Стали говорить, нам нужна демократия. Пришла демократия с шоковой терапией. Есть такой фактор, когда цены отпустили, когда весь этот процесс пошел абсолютно неконтролируемо. Вот и люди застонали, вот Сталин был, говорят. Вот при нем жизнь была. И люди говорят, царя нужно вернуть, монархию нужно установить. Вы знаете, ну теперь пришло то, что сейчас называют суверенная демократия, последний сейчас термин, который там применяется, суверенная демократия, никто не знает, что это такое, но просто пытается сделать еще одну модель политической системы. Но проблема ж не в политиках и не в системах. Я очень хорошо помню, несколько месяцев назад я прочитал в интернете, что новый украинский президент Виктор Ющенко, он сказал уволить всех сотрудников государственной автоинспекции за взяточничество. И мои друзья-украинцы восхищались. Они говорили, вот дает, вот это смелый шаг, вот это действительно очистить все кадры. Я задал вопрос. А кого он туда поставит? У него что, ангелы есть, чтобы одели форму инспекторов и дежурили там? Или у него есть десятки тысяч абсолютно чистых и честных людей, которые пойдут туда работать? Он наберет таких же самых людей, с такими же самыми испорченными личностями, душами, проеденными самолюбием, греховными тенденциями и так далее. Вся разница только в том, что те люди хоть умели еще дело свое делать, а этим придется учиться. И те люди, говорят, уже подворовали достаточно, что у них есть уже что-то, а эти еще по новой начнут этот процесс. То есть проблема-то та же самая. Проблема не в системе, а в людях. Вот почему Священное Писание очень ясно говорит, что не будет здесь государственной власти, которая была бы совершенна. И в Америке нет совершенной государственной власти, и в Японии, и в Европе нет совершенной власти, потому что нет совершенных людей. И поэтому нет совершенных решений. И нам очень ясно нужно понимать, в чем библейская роль государственной власти. Итак, давайте несколько общих принципов. Посмотрим перед тем, как мы перейдем к второму вопросу, к отношению христиан к государственной власти. Первое. Государственная власть в своем принципе была установлена Богом для контроля над распространением зла. Это ее основная функция. Это первое. Второе. Государственная власть и любая политическая система несовершенны. Не существует совершенной политической системы. Третье. Библия учит христиан, как жить при любой системе власти, не призывая изменять ее. Четвертое. Важен сам принцип существования системы авторитета в обществе. Итак, мы говорили немножечко, несколько слов говорили о том, как Библия рассматривает сам принцип существования государственной власти, говоря о том, что вот этот принцип существования авторитета, он предохраняет общество от полного разложения, позволяя ему функционировать, как-то функционировать здесь на земле, для того, чтобы Бог выполнял свою задачу созидания церкви. Сейчас мы поговорим о том, какое отношение христиан должно быть к государственной власти. Мы это сделаем сразу после того, как мы споем. Я попрошу наших музыкантов пройти сюда. Давайте мы встанем и вместе с ними поучаствуем в этой песне. К нашему тексту. 13 глава послания к римлянам. Мы говорим с 1 стиха и по 5. Сегодня мы рассмотрели первый вопрос, достаточно существенный, важный, о том, как Библия смотрит вообще на власть, на государственную власть. Мы затронули немножко больше. Мы говорили о системе авторитета вообще. Вот. Сейчас мы посмотрим, что этот текст говорит о нашем отношении к государственной власти. То есть, какое оно должно быть, как мы с вами должны относиться к власти. Мы уже говорили, что Библия нигде никогда не призывает нас к изменению политического строя. Никогда не сказано, чтобы в этом содержался смысл освобождения человечества. Люди, которые окружали Иисуса Христа, боялись, что Христос изменит политический строй. И они даже в этом его обвиняли. Кстати, наших отцов, когда их судили, их то же самое обвиняли по политическим статьям. Им пытались пришить обвинение, что они пытаются изменить политический строй. На самом деле Библия нигде никогда не призывала, но она точно говорила о изменении властелина душ, изменении власти или царства в душе. Это абсолютно точно, Библия всегда об этом учит. А то, что касается земных властей, мы посмотрим здесь несколько аспектов или элементов, которые представлены апостолом Павлом. Первое – покорность властям. Это такой общий принцип, который представлен здесь апостолом Павлом. Посмотрите, всякая душа да будет покорна высшим властям. Ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Заметьте, здесь очень много сказано, конкретно и с разных сторон объясняется. Во-первых, здесь говорится о том, что у нас не должно быть духа противления, духа бунта против власти, вообще духа бунта против кого-либо. Нам нужно научиться, здесь написано, и так будьте покорны, всякая душа да будет покорна. То есть всякий человек, это должно быть характеристикой нашей. И дальше здесь ясно сказано, что если противиться власти, то противиться Божьему установлению. А если противишься Божьему установлению, навлечешь на себя осуждение. Очень часто мы оправдываем свое противление властям какой-то несправедливостью. Или какими-то неправильными законами, или глупыми законами, или неудобно выполнимыми законами, или еще чем угодно. У нас очень много всяких разных оправданий, которым мы пытаемся оправдать свое нежелание подчиняться государственной власти. Но апостол говорит очень ясно, что корень всего приходит к душе, приходит к состоянию души или человек, действительно хочет исполнять закон и подчиниться власти, или же он не хочет этого и ищет всяческие оправдания для того, чтобы оправдать себя. То есть Вся суть сводится к тому, что происходит в душе, к тому, что происходит внутри нас. И вот здесь написано, что этот вопрос должен быть разрешен внутри, в сердце. Мы должны сделать это вопросом поклонения Богу. То есть наше отношение к власти вообще – это вопрос поклонения Богу. Если вы учитесь в университете, и университет устанавливает определенные deadlines, определенные правила, как можно выполнять задания, как нельзя выполнять задания, то человек, который учится там, который принял правила университета, он должен искать возможности выполнять их. Знаете, очень часто, когда об этом идет речь, люди начинают приводить какие-то очень редкие примеры, которые существуют, где власти перестарались, и одна ветвь власти сотворила один закон, который противоречит закону, который сотворила другая ветвь власти. И вот здесь вот говорят, ну вот как их можно исполнить? А, нельзя никак. Вот значит, и все. И вообще никак не надо ничего исполнять. Да, мы уже говорили, что власти несовершенны. Мы говорили о том, что где-то законы будут не очень справедливы. Мы говорили, где-то они будут противоречить друг другу, где-то они будут откровенно глупыми. Но речь идет о том, стараешься ли ты исполнить его. Сделал ли ты все, что можно, чтобы исполнить этот закон, а потом дошел до той точки, оп, а он противоречит другому закону. Ну, понятно, да, там нельзя ничего сделать. Речь идет о состоянии души, речь идет о противлении или непротивлении внутреннем. Здесь сказано о том, что человек, всякая душа, да будет покорна внешним властям. Возникает еще один вопрос. А как быть с законами, которые противоречат Библии? Что делать вот с этими, знаете, откровенно нарушающими Божьи принципы закона? Это тоже служило и служит оправданием для многих людей, что нельзя... Люди часто говорят, а, это халдеи. Оправдание, что, значит, мы святые. Значит, нам можно жить без закона. Это халдейские законы. А мы, значит, избранный народ. Божий народ. Да, действительно, в каких-то ситуациях, точно так, как дети имеют право не послушать родителей, жена имеет право не послушаться мужа. Гражданин имеет право нарушить закон только в той ситуации, когда государство или муж, или родители напрямую призывают человека согрешить. Напрямую нарушить Божий закон. Вот в этом случае Писание нам говорит. Посмотрите, Деяния апостолов, 4 глава, 18 стих. Апостолов арестовали за проповедь. Посмотрите, они говорят. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. Заметьте, они с ними имеют диалог. Судите, справедливо ли перед Богом слушать более вас, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Почему? Потому что сам Иисус Христос им поручил. Идите и научите все народы. И поэтому, когда они сталкиваются, Христос говорит, идите научите. Эти власти государственные там в Иерусалиме говорят, не учите. Они говорят, они открыто им говорят, мы не можем вас послушать, потому что Бог говорит нам совершенно по-другому. Вот это признак христиан. Они всегда просто, они не играют в политическую игру, они просто говорят, мы не можем этого исполнить, извините. В данной ситуации этот закон противоречит прямому Божьему постановлению, и поэтому я не могу его исполнить. И я готов страдать за это. Я готов нести наказание за это. Заметьте, вот в этом подходе у христианина нет бунта против закона вообще. У него есть несогласие с конкретным обстоятельством закона, которое в данной ситуации прямо нарушает Божий принцип. Заметьте, речь идет только о прямом, о ясном нарушении. Не о каких-то косвенных выводах. Ну, например, вы поступили на работу, на предприятие, предприятие, начальник предприятия говорит, вы должны выйти на работу в воскресенье. Вы говорите, а Бог мне говорит, в воскресенье ходить в собрание. Но вы должны были подумать об этом до того, как вы пошли на эту работу. Возможно, что вам необходимо найти другую работу, чтобы ходить в воскресенье в собрание. Но так как вы сейчас повинуетесь этому работодателю, будьте добры, исполните его закон, его предписание. Да, послушайте кассету, сходите на домашнюю группу, на две домашние группы, чтобы компенсировать это время. Но, пожалуйста, не стройте из себя такого уж святошу, который бунтует против системы. У вас есть возможность найти другую работу. Найдите другую работу там, которая не будет мешать вам посещать собрание. Возможно, там вам будет меньше платить. И так далее. То есть иногда мы используем какие-то косвенные ситуации, которые мы оправдываем себя. Например, я еду в церковь, когда я обычно одеваюсь сразу из дома наглаженной рубашки, в пиджаке. Пиджак, правда, вешаю всегда на вешалку, потому что он мнется вообще. И даже рубашка, мне неудобно, что ремень вот здесь висит, потому что он мнет мне галстук и мнет мне рубашку. Есть вариант, есть ли у меня право проехать без ремня в собрание? Нету. Это не оправдание. Есть закон, по которому я должен, ремень безопасности, он должен быть всегда. Пожалуйста, купи машину, чтобы не сильно прижимал ремень. Вот, придумай что-нибудь, чтобы... Держи рукой. Да, я езжу, я зацеплю этот ремень и держу его так вот за руль этой рукой, держу, чтобы он мне сильно не прижимал рубашку. Ну, приходится находить выход какой-то. То есть есть закон, и наши оправдания, они не подходят. Ну, мы могли бы сказать, ну, я же в собрание еду, в Дом Божий. Ну, тем более тогда нужно одевать ремень. И так далее. Много всяких разных деталей, которые говорят о том, что нам действительно... Таких ситуаций мало. Сравнительно немного, когда закон прямо противоречит Библии. Чаще всего это какие-то gray areas, какие-то серые зоны, которые не совсем истрактованы правильно нами. Второе, о чем говорит здесь апостол, он говорит о добродетели. Делайте добро по отношению к закону. То есть речь идет о том, что наше стремление, оно должно направлено быть к тому, чтобы мы поддерживали систему авторитетов, а не разламывали ее. Давайте прочитаем с 3 стиха. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро». Он как бы объясняет нам, он говорит, смотрите, власть государственная – это вам на добро, это то, что Бог дал вам на добро, это то, что установлено Богом для вашего добра. Поэтому не нужно ее ломать, ее нужно поддерживать, нужно относиться к этому как к добродетели, как к тому, что действительно нужно нам. Если же делаешь зло, бойся. Ибо он не напрасно, то есть начальник не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему доброе. В первом послании Петра апостол Петр немножечко детальнее об этом говорит и об этом добре. Посмотрите с 11 стиха. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения». Вот заметьте, здесь сказано о нашем влиянии на мир. А сказано о том, что мы должны делать добрые дела, через которые люди будут славить Бога. Теперь смотрите, «итак», вот это слово «итак» в 13 стихе, оно связывает нас с тем, что было до того. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». То есть первое добро, о котором сказано здесь. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». То есть смотрите, Добродетель является основным инструментом воздействия на мир. И исполнение законов – это одна из самых очевидных добродетелей, которые должны быть у христиан. Конечно, добро, оно обычно дорого стоит тому, кто его делает. Для того, чтобы делать добро, независимо от того, что происходит вокруг, нужны силы внутри. Апостол Петр пишет об этом дальше. Все это послание наполнено этими темами. 3 глава, 13, 14 стихи. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». То есть здесь, посмотрите, апостол, в общем-то, сомневается в том, что мы будем страдать за добро. Он говорит, и кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? То есть он говорит, что во всякой ситуации, где мы страдаем, чаще всего в этом страдании есть доля нашей вины. Он говорит, но если даже это и произойдет, что вы только за добро будете страдать, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. То есть здесь написано о том, что у христианина должен быть принцип. Принцип верности Богу, и в данном случае верности и покорности государственной власти, который выше всяких удобств, выгоды и так далее. 4 глава в этом же послании 1 Петра в 14 стихе. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на нас. Теми Он хулится, а вами прославляется». И дальше смотрите, 15 стих. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Заметьте, как четко здесь раздвинуты вот эти две категории. То есть, да, действительно, если вы страдаете за то, что вы верны Писанию, это одно. Но если страдаете за то, что вы делаете что-то неправильное, это совершенно другое. Итак, мы говорили о двух уже аспектах отношения к государственной власти. Первое – это покорность, второе – добродетель. И третье, о чем говорит здесь апостол в 5 стихе – это искренность. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. То есть мы, христиане, люди, пережившие действия Евангелия, мы поддерживаем законность, поддерживаем систему власти, где бы это ни было. Это в институте вы учитесь, в университете, в школе, или вы в молодежном лагере, где есть security, вот, или же вы еще в каком-нибудь учреждении, вы находитесь где-то на работе. Это ваша задача – поддерживать существующую систему власти. Это нужно делать искренне. Не из-за того, чтобы заработать какие-то поинты себе, какие-то привилегии. Не из-за того, чтобы просто, знаете, вот, выслужиться. А просто из-за того, чтобы, потому что это правильно. Апостол Петр пишет, мы уже прочитали эти стихи еще раз, 2 глава 1 Петра 15-16. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. То есть все вот это, наше отношение власти должно быть не такое, что нас запугали, нас заставили. Это вполне свободное, сознательное отношение, потому что так говорит Библия, так говорит Бог. Бог, который призывает нас, Евангелие, которое простило нас, которое дало нам жизнь, оно ставит нас перед этой необходимостью сформировать правильное отношение к государственной власти. Итак, в заключение, чему мы сегодня научились? Отношение христианина к государственной власти, к земной власти. Первое. На земле не будет совершенного общества. Первое, что нам нужно знать, что общество на земле никогда не будет совершенным. Второе. Бог установил государственную власть для того, чтобы контролировать распространение зла, не позволить ему привести человечество к краху раньше того, когда это должно случиться. Следующее. Наличие институтов власти свидетельствует людям о существовании авторитета. Это еще один важный принцип, который мы сегодня узнали. Еще один принцип. Христиане должны учиться, стараться быть покорными властям искренно. Нам нужно учиться этому. У нас у всех дух непокорности против всех вообще, включая государственную власть. И наша задача – научиться духу покорности. Для мира это кажется слабостью. Для Бога, для христиан наша покорность – это сила. Это сила, которая позволяет Богу действовать. И последнее. Христиане должны искренне стремиться делать добро по отношению к власти и обществу. Это наша с вами задача, если мы исповедуем Евангелие, это то, что должно стать частью нашей жизни. Это то, что должно сформировать наши взаимоотношения к власти, государственной власти, к власти той страны, в котором мы живем, того города, в котором мы находимся, чтобы мы могли стремиться к этому. Как я уже сказал, что законы несовершенны, и чего-то мы можем стараться и не суметь исполнить, но в принципе своем, в сердце мы должны искать вот этого духа покорности, чтобы мы могли действительно оказывать правильное, доброе влияние на людей, которые нас окружают.